Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Сразу признаюсь, веселого на этой недельке случилось немного. Все больше уголовщина, как обычно, впрочем. Ну, уголовщина уголовщине рознь. Хоть бы уж воровали по Карамзину, это мы привыкли, а то какой-то пошел сплошной Достоевский с Сухово Кобылиным пополам. Впрочем, обо всем по порядку. А начнем с главного политического события. Если верить самим этим ньюсмейкерам, главного события на многие годы вперед.
В Екатеринбурге завершил свою работу 7-й съезд партии «Единая Россия». На него съехались более 500 делегатов и почти 2500 гостей, представители 19 зарубежных партий, в том числе Компартии Китая и Республиканской партии США. В адрес съезда поступило 60 приветствий от зарубежных партий. В президиуме съезда представители всех ветвей российской власти, представители регионов. После вступительного слова лидера партии делегаты и гости съезда исполнили гимн Российской Федерации. Седьмой съезд «Единой России» утвердил программу партии, стратегию развития страны на ближайшие 10 лет.
Ой, простите, что-то с пленкой. Записали текст на старую кассету. Ну, в общем, суть-то вы поняли. Впрочем, бог с ними, с историческими аналогиями. Копнем на полштыка сам этот съезд. Главным сюжетом мероприятия стала война мышей и лягушек, или медведей и выхухоля. Ну, нечто глубоко зоологическое, в общем. Битва за президентское тело вышла из штабных нор и громыхает теперь по всему лесу. Выйдя на трибуну съезда, главный косолапый страны Борис Грызлов начал прилюдно глодать своего коллегу спикера Миронова и его новообразованное политическое детище.
Наши новые оппоненты еще не стали партией в полном смысле слова, но уже успели проявить себя как достаточно безответственная сила, любой ценой стремящаяся преодолеть выборный барьер. Под одно знамя собираются люди, не имеющие ничего общего, кроме стремления к власти.
Ну, не при этом медведи будь сказано, чья бы корова мычала. И раньше-то от права левых крыльев на этом мутанте в глазах рябило. А уж теперь вот вам на пробу два свежеиспеченных единоросса. Кемеровский фараон Тулеев и бывший чувашский демократ Федоров. То есть он не бывший чувашский, а бывший демократ. Как сие соседство понять без пол-литры, даже не знаю. Тулеев в прошлом краса и гордость КПРФ. Федоров чуть ли не кандидат от демократов. А теперь общее кольцо в носу и поплешими шутка. В общем, как там было сказано у Грызлова, под одно знамя собираются люди, не имеющие ничего общего, кроме стремления к власти. Во-во. Ну, продолжим цитирование этого классика парламентаризма.
Говоря об оппонентах «Единой России», глава партии Борис Грызлов заметил, их неразборчивость в кадровой политике может открыть дорогу во власть криминалу. Жесткая же позиция «Единой России» не нравится преступному миру. Наши кандидаты становятся мишенью для наемных убийц. Конец цитаты.
Я как это услышал, про мишени для наемных убийц и противодействие криминалу, так сначала подумал, что я что-то пропустил, и Политковская с Щекочихиным были членами «Единой России», но потом догадался, что Грызлов говорит вовсе не про них. А говорит он, господа, о недавно убитом в Приморье кандидате в мэры города Дальногорска Фатьяне. Многие годы покойный был обычным братком и участвовал в дележке края на общих понятиях. Собственно, в тех краях, кроме тучи братков и одного Черепкова, возле власти отродясь никого не было. Но в последние годы братки учуяли перемену ветра и, благословляя грызловско-путинскую разборчивость в кадровой политике, всей малиной рванули в единороссы. И все то же самое пилят, помахивая партийными книжками. Но тут выяснилось, что перед выборами, когда на кону имущество края, со всей его рыбой, лесом и, главное, таможней, как в том богом забытом Дальногорске, мочат уже и единороссов. Вот и выходит Грызлов на трибуну в терновом венце на бекрень. Но вернемся на съезд «Единой России». В контексте разгорающейся войны мышей и лягушек за грядущее престол наследия, что по российским понятиям влечет за собой немедленное перекрышивание всего леса, мяса, газа и тартаса, вот в свете всего этого большой интерес общественности вызвали выборы Бюро Высшего Совета партии. Тут россиян ждала новая интрига. Вопреки ожиданиям, в это бюро не вошел один из претендентов на будущее президентство, руководитель ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Из чего догадливые россияне тут же сделали вывод, что Грызлову тоже охота в Кремль. Ну а, собственно, почему бы нет? Чем он хуже Миронова, Медведева и всех остальных? Или не питерский, или замечен в свободомыслии, или талантлив, не приведи Господи? Да нет же, все как у всех. Так что, когда будем раскладывать пасьянс на бубнового короля, давайте уж не забывать и Грызлова, а то ему обидно. Что ж до руководящего состава единороссов, кадровый вопрос был решен совершенно блестяще.
Как заявил, выступая на съезде в Екатеринбурге, глава партии Борис Грызлов, в состав Высшего совета партии войдут выдающиеся общественные и политические деятели страны, имеющие большой авторитет в российском обществе и на международной арене. Конец цитаты.
Вау, кто же они? Кто эти титаны мысли, отцы русской демократии, известные на международной арене, к тому же? О, загибайте пальцы. Это председатель правительства еврейской автономии Волков, глава администрации Липецкой области Королев, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Кулик, ну, это титан еще советских времен, а еще там имеется некто Шакум, некто Трофимов, еще этот, ну, как же его, а, неважно. Главная международная арена заранее рукоплещет. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
По сигналу данному ли свыше, по еще причине ли какой, имена их в цирковой афише будут красной набраны строкой. На международную арену их хоть завтра можно выпускать. Только вот сейчас штаны надену и бегу билеты покупать. Тут безвестных нету анонимов, вся страна их знает с детских лет. Чемезов, Ткачев, Кулик, Трофимов, что не имя, то авторитет, что не член, то высшего совета. Никого обидеть не хочу, очень мне напоминает это. Нет, пожалуй, лучше промолчу.
Теперь новости из Генпрокуратуры. Когда летом оттуда погнали Устинова и одновременно пошла волна арестов в кругах близких к силовому блоку, некоторые отчаянные либеральные головы начали фантазировать и дофантазировались до того, что, мол, началась настоящая борьба с коррупцией. Полгода новый генпрокурор молчал, и в обществе помаленьку окрепло страшноватое ощущение, что по поводу вот как раз борьбы с коррупцией в этой неброской голове зреет какой-то кардинальный план. И кажется, он созрел.
Выступая на пресс-конференции в минувший вторник, генеральный прокурор Юрий Чайка сформулировал главные задачи, которые намерено решать новое руководство этого ведомства. В частности, Чайка заявил о необходимости, цитирую, «тесного сотрудничества с правительством».
Ну, слава богу, это настоящий бой. А уж в розыске убийц, ну вот хоть убийц Литвиненко, тут просто безо всякой пощады. Генпрокуратура уже вторую неделю тесно сотрудничает с правительством России по этому поводу, опекая следователей из Скотланд-Ярда, прилетевших в Россию. Ну, прилететь-то не прилетели, а вот насчет того, чтобы допросить свидетелей... Извините, на зону к Трепашкину мы их пустить не можем при всем желании, боимся огорчить пейзажем. А в остальном милости просим, но в рамках закона, конечно.
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что Генеральная прокуратура готова допросить ключевого свидетеля по делу Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового. Если врачи разрешат, а по нашей информации он болен и в настоящее время госпитализирован, тогда он будет обязательно допрошен, заявил Чайка в минувший вторник.
О да. Забота о здоровье граждан и вообще гуманитарные соображения превыше всего в работе Генпрокуратуры. Лучше всего это видно как раз на примере Михаила Трепашкина, которого целенаправленно сводят в могилу в лагере под Нижним Тагилом. Платона Лебедева, помню, держали в СИЗО с диагнозом цирроз печени, а потом увезли за полярный круг, лечиться, наверное. Только что задержанного мэра Томска Макарова вместо реанимации после сердечного приступа привезли в следственный изолятор. Но с Луговым Генпрокуратуру пробило на гуманизм по полной программе. Болезнь у него действительно протекает очень тяжело. В прошлую пятницу выписался из больницы совершенно здоровым, никакого облучения, в субботу отдыхал у себя на даче, а в воскресенье, вот как только прилетели из Лондона следователи, резко слег на новое обследование. И с тех пор все лечится. Вслед за Генпрокуратурой тесному сотрудничеству с правительством несколько лет назад посвятила свою жизнь и телекомпания НТВ. Правда, в отличие от генпрокурора Чайки и коллег с Первого и Второго каналов, НТВшники в верности правительству не клялись, изо всех сил, как могут, симулируют профессиональное достоинство. но получается уже плоховато.
Физик Борис Жуйков, приглашенный в прошлое воскресенье в качестве гостя программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, посвященной убийству Литвиненко, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что ведущий мешал ему высказывать свое мнение и неоднократно останавливал запись, ссылаясь на то, что это ему, цитирую, «не нравится». Впоследствии многие из прозвучавших тезисов Жуйкова были вырезаны при монтаже.
Ну, разумеется, вырезаны. А че же он хотел? Возможность чикнуть ножницами – главное достижение путинских лет в области свободы слова, чтобы не выросло. Да и нужно ли россиянам знать, что в Англии полоний 210 не производится, и произвести его нелегально практически невозможно? Ну, к чему нам на ночь глядя информация о том, что вещество, которым убили Литвиненко, российского производства? Это ведь миллионы избирателей придут к выводу, что ими правят убийцы, или как минимум те, кто убийц покрывает. Не надо нам этого ничего. Не будем портить себе настроение перед Новым годом. Да здравствует монтаж! И пускай физик Жуйков скажет спасибо, что вырезали только текст, а не его самого, как это принято в странах с еще более управляемой, чем у нас, демократией. Идея тесного сотрудничества с правительством давно охватила все ветви власти, а уж в местах отправления правосудия доведена до абсолюта еще со времен дела Ходорковского. Как в каждой отрасли, здесь есть свои отличники, и народ должен знать героев поименно. Узнал прокурора Шохина, пусть запомнит теперь имя судьи Чубаровой. Когда правительство дало отмашку на травлю грузин, эта стахановка из Нагатинского суда выдала такие объемы законности, что свои вздрогнули. Мы уже рассказывали о том, как она в 5 минут выслала вон из России гражданина России с грузинской фамилией. Теперь выясняется, тому гражданину еще повезло.
Гражданка Грузии Манана Джабелия скончалась от сердечного приступа 2 декабря в спецприемнике для иностранных граждан в Москве. В начале октября судья Нагатинского суда Москвы Чубарова незаконно приговорила ее к депортации, задерживала рассмотрение кассационной жалобы и проигнорировала просьбу обвиняемой дать ей дожидаться суда дома. За 2 дня до гибели Джабелии в спецприемнике Мосгорсуд отменил решение о ее депортации, подтвердив, что женщина находилась в Москве на законных основаниях.
Если вы хорошенько запомнили имя судьи Ольги Чубаровой, запомните еще одно имя. Инспектор Екатерина Соколова. Именно эта милая работница юстиции шантажировала Манану, грозя перевести ее в камеру-одиночку и запретить свидание с родственниками, если Джабелия не прекратит голодовку в знак протеста против полицейского произвола. Имена коллег Соколова и Чубаровой, работников юстиции, подделывавших подпись Джабелии, неизвестны и известны, видимо, не будут. Ну, действительно, не станет же генпрокуратура всерьез расследовать гибель в спецприемнике какой-то гражданки Грузии. Мы же великая страна, сборище широких натур. Мы и погибших при Сталине посчитали с точностью плюс-минус 20 миллионов. Не будем же мы тормозить путь в великое будущее из-за всякой ерунды, вроде смерти одного человека, тем более не гражданина России. Тем более сын Мананы Ника, студент Московского института права, из Москвы теперь, кажется, уедет. И то сказать. За 2 месяца от незаконного ареста матери до ее смерти, после которой ни родственников, ни консула Грузии даже не пустили в морг, Ника получил полный практический курс российского права. Так что поздравим друг друга с нашим уже традиционным гостеприимством и расслабимся. Никому из тех, кто угробил Манану Джабели, ничего не грозит. Теперь пара слов об инопланетянах. Нет, это я не спятил, нет.
Комментируя заявление своего эстонского коллеги о том, что Россия является недружественным государством, министр обороны России Иванов заявил, припомнив слова, сказанные ранее президентом Латвии Вики Фрейберга, об угрозе со стороны инопланетян. «Мне кажется, что Россия и россияне на инопланетян не похожи». Конец цитаты.
Ну, не знаю насчет похожести. Кто как? Вот, например, недавно из воинской части номер 01480 города Печенги Мурманской области в военный госпиталь привезли в тяжелом состоянии 20-летнего солдатика со следами избиений на теле и пулевым ранением в затылок. Так вот, подчиненные господина Иванова, командиры части, пояснили следствию, что солдатик пытался покончить жизнь самоубийством, то есть сначала избил себя ногами, а потом выстрелил себе в затылок из автомата Калашникова. Ну, согласитесь, господин Иванов, тут явно не без инопланетян. Причем имеются 2 версии. либо у солдатика перед покушением на суицид выросли двухметровые щупальца, позволившие ему проделать это все с самим собой, либо его командиры, все, заметьте, вплоть до вас, не люди. Теперь новости с гражданки. Здесь тоже стоят на страже закона, причем иногда с удивительной силой.
Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского, ранее заявлявшего о желании баллотироваться на пост президента России в 2008 году. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2004 году Донской приобрел подложный диплом государственного образца о высшем образовании, а осенью 2006 на основании этого поддельного документа поступил в один из архангельских вузов для получения второго высшего образования. Производство по делу поручено отделу по расследованию особо важных дел прокуратуры области, сообщает Тартас.
О да. Показательно утрамбовать человека, объявившего о своем желании стать будущим президентом России, без согласования с президентом нынешним, это, без сомнения, дело особой важности. Тем более такой невиданный криминал, поддельный диплом. На каждой станции метро продают уже лет 15. О развитии событий расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
К 6 пожизненным срокам приговорен кандидат в президенты России, гражданин Д, пишет газета «Свой шесток». На суде было доказано, что на школьном выпускном экзамене по истории он пользовался шпаргалками, а в период с 1991 по 2000 год неоднократно и с особым цинизмом переходил улицу на красный свет. Избирком продолжает принимать заявления от граждан, желающих получить приключения на свою биографию. Список документов, необходимых для вхождения в состав руководства партии «Единая Россия», опубликован в брошюре «Медведь. Вершина эволюции». Соискатели мест в Высшем Совете партии обязаны представить в приемную комиссию диплом лауреата Нобелевской премии и письменную рекомендацию от Папы Римского или 3 фотографии с президентом России и его автографом с пожеланием счастья. Обнаружена рукопись неизвестного рассказа Конан Дойля «Мы облажались, Ватсон», сообщает литературный вестник «Do You Speak English». Известный сыщик вместе с коллегами Скотланд-Ярда прибывает в Москву для встречи с важным свидетелем. Благодаря активной помощи российской прокуратуры Холмс посещает Третьяковскую галерею, смотрит балет в Большом театре, ужинает в ресторане «Яр» с девками и возвращается в Лондон в полном недоумении.
Но вернемся в текущую реальность. Как всегда, она таит в себе много неожиданных открытий. Иногда совершенно невероятные вещи выясняются.
Комментируя успешный результат партии СПС на выборах в Пермском крае, депутат Госдумы Станислав Говорухин в интервью изданию «Газета» в частности сказал: «Я немножко знаю этот край и даже там родился. Там очень много идиотов. Я абсолютно уверен, что там существует какая-то аномалия».
Неловко спорить со знатоком края по вопросу пермского идиотизма. Тем более, что личным примером Станислав Сергеевич как может подтверждает собственную версию. Впрочем, полагаю, никакой особенной аномалии там нет. Пермская область, как всякая другая, несомненно, подарила России некоторое количество идиотов, голосующих при этом самым разнообразным способом. Есть среди них идиоты застенчивые, живут себе и живут, никого не трогают. Есть идиоты громкие, об их идиотизме узнают соседи по дому. А есть идиоты выдающиеся. Эти о своем идиотизме оповещают сограждан через прессу. И напоследок предновогодние новости.
Премьер Чечни Рамзан Кадыров распорядился превратить центр Грозного в единую праздничную площадку и максимально ограничить в праздничные дни число вооруженных сотрудников милиции на улицах. Кадыров потребовал, чтобы, цитирую, «несущие патрульно-постовую службу были одеты с иголочки, выглядели нарядными, чтобы они имели привлекательный вид, а не отпугивали от себя людей».
Да. Боюсь, одной одежды с иголочки вопрос отпугивания не решить, потому что над одеждой у кадыровских бойцов лица, а в глазах там такой опыт, что у всякого человека сразу возникает одно и то же новогоднее желание – не найти под елочкой собственную голову. Счастья вам!
Мент в Чечне одет с иголки, марширует возле елки.
Руки в гору, мордой в стенку, все танцуем летку-енку.
Дать отпор медведь стремится тем, кто хочет поживиться.
В деле хаванье метка он и сам силен пока.
Ну, ха-ха-ха.
единороссам – это гениальность и примета.
Сам Ньютон из гроба встал, заявление накатал.
Да что ты!
Мэр Архангельска взорвался, в президенты он собрался.
Тут и гикнулась карьера у архангельского мэра.
А то!
Зря на нас прибалты тянут, мы не инопланетяне.
То, что в армии творится, им на Марсе и не снится.
Скотланд-Ярду мы чем можем, помогаем как своим.
То улики уничтожим, то ищейку усыпим.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».